Паша Ивашкин. Химзавод. Много лет назад на химзаводе произошла авария. С тех пор город, который обеспечивал завод рабочей силой, закрыт от внешнего мира. А люди, оставшиеся там, начали мутировать и даже вступили в контакт с инопланетянами. Глава первая. Недоразвитый.
«А ну, слезь немедленно со стола! Люди нормальные на скамейках сидят, а ты забрался! Ну-ка!»
Тетка ругалась на Серегу. Теплым летним утром он сидел во дворе между пятиэтажками прямо на столе, за которым обычно мужики играют в карты и пьют пиво, и ждал сестру. Он спрыгнул на землю и забубнил под нос обидное. Краем глаза косился на тетку, пока та не завернула за угол и снова забрался с ногами на стол. При этом достал перочинный ножик и стал корябать на гладких досках кривые загогулины. К нему подошли двое маленьких ребят. У одного уже был синяк под глазом, а у второго руки все перепачканы каким-то мазутом. Они с любопытством уставились на Серегу. Тот их, естественно, заметил, но делал вид, что с головой погружен в царапанье стола.
«А правда, что тебе 30 лет?» – спросил тот, у кого были грязные руки.
Серега не отвечал.
«А почему говорят, что ты недоразвитый?» – не унимался мальчик.
«Мне папа сказал, что он таким родился и в школу никогда не ходил», – добавил мальчик с фингалом.
Из подъезда вышла Ира с пакетом в руках и суетливо оглянулась. Серега заметил сестру, растянул широкий рот в улыбку, соскочил рядом с ребятами и побежал к Ире, громко топая. Она быстро пошла за угол дома, когда увидела несущегося на нее с идиотской улыбкой брата. Он уже издалека кричал что-то, похожее на ее имя.
«Не приближайся!»
Она выставила вперед руку, когда Серега чуть не врезался в нее, и со злобой зашептала.
«Не надо орать и ждать меня под окнами не надо, понял?»
Прядь черных волос выбилась из хвоста и упала на ее красивое лицо. Серега продолжал улыбаться и смотрел восторженно на взрослую сестру. Она всучила ему пакет.
«Тут продукты. Отнеси домой. Скажи маме, что на днях зайду».
Серега потянулся взять сестру за руку и рассильно ударила его по пальцам.
«Не лапай меня, слышишь?» – крикнула она и мелко заозиралась по сторонам, боясь, что кто-нибудь их увидит вместе.
Серега что-то сказал, потирая руку, но продолжал улыбаться сестре. Она поправила на груди тонкий розовый халатик и быстро пошла к своему подъезду, не оборачиваясь. Лакированные тапочки зашлепали по голым пяткам. Серега щурился на яркое солнце. Сперва он смотрел на него открытыми глазами, потом закрыл, и на внутренней стороне век поплыли маслянистые узоры, которые Серега передвигал, вращая глазами. Белые кружки, соединенные между собой прозрачными нитками, кружились в легком танце, отталкиваясь от Серегиных глаз. В это время его сильно толкнули в спину и при этом вырвали из рук пакет. Он упал на траву, и когда смог сфокусировать обожженный солнцем взгляд, увидел нескольких ребят старше тех, которые подходили к нему у стола. Их было трое. Теперь они распотрошили пакет, вытащили из него помидоры, огурцы и куриные крылья, стали перебрасываться всем этим, а когда продукты падали на землю, они давили их ногами. Серега поднялся и залепетал с возмущением на обидчиков, побежал в их сторону, высоко подбрасывая ноги, а те еще сильнее засмеялись и с легкостью убежали от него.
«Идиот! Идиот!» – кричали они. «Не догонишь! Не достанешь!»
В разорванный пакет Серега пытался сложить раздавленные пыльные помидоры, но те выпадали и разваливались еще больше. Он выкрикивал что-то обидное, нелепо махал руками, словно бьет невидимого врага, а потом заплакал и пошел из двора. В заборе неработающего детского сада была дыра, через которую все обычно сокращали путь до автобусной остановки. Серега сидел в беседке и разговаривал сам с собой, что-то усиленно и с возмущением доказывая. «Будешь конфету?» Сзади тихо подошел тот мальчик с фингалом и протягивал конфету. Серега смотрел с недоверием, обычно такие предложения заканчиваются общим смехом или пустой бумажкой при разворачивании. Но конфету очень хотелось.
«На, бери! Честно, это настоящее!»
Мальчик даже положил ее на перила беседки и отошел. Лицо его не выражало подвоха. Серега сдался и взял конфету. Это действительно оказалась настоящая барбариска, и он с удовольствием положил ее за щеку.
«Я просто видел, как твой пакет порвали», – сообщил мальчик.
Вдруг у Сереги радостно загорелись глаза, и он стал что-то поспешно объяснять, расставил руки в стороны, как птица, и показывал на мальчика.
«Не понимаю, ты хочешь, чтоб я полетал?»
Мальчик с синяком искренне пытался понять, что ему говорят. Серега утвердительно закивал головой.
«Это как? На спине меня покатаешь?» Серега вывел мальчика на площадку возле песочницы, отошел от него на пару шагов, вытянул руки в его сторону, напряг лицо и затрясся всем телом. В этот момент мальчик оторвался от земли, приподнялся на метр вверх и, закричав от страха, заболтал в воздухе ногами. Так он провисел несколько секунд, пока Серега не направил его руками на землю. Мальчик встал на ноги, покачнулся и шлепнулся на попу. А Серега смотрел испуганно на него и тяжело дышал. Секунд пять длилась эта пауза, потом мальчик радостно закричал: «Круто! Это супер круто! Как ты это делаешь? Я еще хочу!» Серега устало сел на скамейку и показал на пустую бумажку от конфеты. «Подожди здесь, только никуда не уходи!» – попросил мальчик и стремительно убежал в сторону домов. Уже через полчаса возле беседки толпились шумные дети, даже те ребята, которые разорвали Серегин пакет, стояли немного в стороне и с любопытством следили за происходящим. Сереге давали конфеты, а он за это по очереди приподнимал ребят силой мысли, вытянув руки в их сторону. От восторга и желания свободно повисеть в воздухе ребята толкались и кричали. При этом на Серегу все смотрели с восхищением. Наконец и те, которые его обижали днем, робко подошли ближе и протянули жвачку. Серега добродушно улыбнулся, положил жвачку в уже толстый от конфет карман и направил ладони сразу на троих ребят. Они были крупнее остальных детей, но все равно, цепляясь друг за друга и вскрикивая в испуге, приподнялись на полметра и немного повисели в воздухе втроем. После того, как Серега их опустил, он сам сел на траву и закрыл глаза. Волосы его были мокрыми от пота. Он собрался уходить домой и последнего, самого маленького мальчика не просто поднял, а даже перекрутил в воздухе через голову, словно тот делает сальто. Серега вылезал через дыру в заборе под аплодисменты толпы ребят.
«Сережа, это ты?»
Из комнаты позвал слабый больной голос. Серега скинул пыльные кеды и подбежал к кровати, на которой под одеялом лежала мать.
«Ма! Ма!»
С гордостью Серега доставал из всех карманов конфеты и высыпал на кровать.
«Откуда это, сынок?»
Мама пыталась улыбнуться, но сил у нее совсем не было.
«Почему ты такой мокрый? Бегал с ребятами в футбол?»
Серега импульсивно объяснял маме, где взял конфеты, и подробно пересказывал события сегодняшнего дня. При этом он несколько раз забирался на табурет и прыгал с него, грохоча пятками.
«Сыночек», — мама остановила его историю, — «мне бы памперс сменить».
Серега на секунду замер, обдумывая сказанное мамой, а потом направил в ее сторону трясущиеся руки. Глава вторая. Приключения Розы Васильевны. Роза Васильевна плотнее закрыла дверь из кухни в прихожую, где ее муж, собираясь на рыбалку, никак не мог найти запасную катушку с леской под фидер. Из маленькой кладовки, расположенной тут же в прихожей, он вытащил абсолютно весь хлам и со злостью раскидал его в разные стороны, пытаясь между свертков со старой одеждой и коробками книг отыскать злополучную леску. Во всех пропажах в доме он винил только Розу Васильевну и с перекошенным от ярости лицом уверял невидимых зрителей, что если эта баба станет убираться, то потом хрен что найдешь. Роза сделала громче звук телевизора, налила себе чаю и стала ждать, когда муж уйдет и будет тихо. С экрана строго смотрел лысый мужик, очевидно из бывших военных, и уверенным поставленным голосом сообщал, что над человечеством давно ставят опыты инопланетные цивилизации, а правительство скрывает от нас существование более развитых форм жизни. Параллельно его словам всплывали черно-белые кадры с зависшей в небе летающей тарелкой, потом всплывали картинки с зелеными инопланетянами, как из старых детских фильмов. Входная дверь хлопнула. Роза вздрогнула. Муж, наконец, ушел. По всей прихожей были разбросаны вещи. Роза равнодушно засовывала их в кладовку и мурлыкала под нос песенку «Украду». «Если кража тебе по душе, во дворец, где играют свирели». Она не знала, что поменяла строчки местами, но даже если бы узнала, ей было бы все равно, потому что Розе Васильевне нравился именно этот порядок. Она заглянула в комнату сына. Мишка сразу после завтрака убежал на улицу и теперь будет там шлындерить до самого вечера. А может, еще и придется ходить его искать по дворам. На двери Мишкиного шкафа висело большое зеркало, и Роза стала рассматривать себя, нахмурив брови. Она никогда не нравилась самой себе. Да и муж ни разу не говорил, что она красивая. А как родился Мишка, располнела, живот вылез, и уже лет эдак 7 она ничего не может поделать с лишними килограммами. К тому же и одежду, которая мала, отдала сестрам. А вот волосы в этот раз покрасила соседка хорошо, ровненько. Она поправила жесткую, почти мужскую розовую прическу и пошла собираться в магазин за хлебом. Роза вышла из подъезда в теплое летнее утро. Людей на улице было совсем немного, народ еще лениво просыпался, на то оно и лето. Роза Васильевна заметила, что во дворе, между домов, там, где обычно мужики играют в карты и пьют пиво, сидит прямо с ногами на столе местный дурачок Серега. Это был взрослый крепкий парень с интеллектом ребенка, и он целыми днями слонялся по улицам. Дети его дразнили, старики иногда давали мелочь, но в основном все к нему привыкли. Серега жил с парализованной матерью, а его сестра Ирка не так давно переехала в соседний от Розиного подъезд ко взрослому мужику, который ее поколачивал. «А ну слезь немедленно со стола! Люди нормальные на скамейках сидят, а ты забрался! Ну-ка!» Роза не любила Серегу и не хотела, чтоб Мишка подходил к нему в принципе. «Кто знает, что ждать от этих больных?» – думала Роза. Серега спрыгнул на землю и остался стоять возле стола с опущенной головой. «То-то же!» – подумала Роза и пошла вдоль дома в сторону магазина. Хлеб был вчерашний. Роза расстроилась и решила купить только полбуханки. В магазине никого не было, и продавщица долго не выходила из своей подсобки, чтобы отпустить хлеб. Роза уже и покашляла, и ногами пошаркала, и даже громко спросила «Есть кто?». Довольно много времени прошло, прежде чем отодвинулась плотная салатовая шторка, и из подсобки вышла Тоня. Молодая девчонка, недавно работающая в этом магазине. На Тоне был надет фартук такого же цвета, как и штора в подсобку. И, кажется, был из этого же материала. «Что вы там, уснули, что ли? Стою-стою, жду-жду».
«Извините».
У девушки было испуганное лицо с красными, возможно, заплаканными глазами. Розе было приятно, что ее так боятся, и она, купив хлеб и майонез, достала из кармана свернутый до минимальных размеров целлофановый пакет, развернула его и гневно бросила в него покупки. Резко вышла на улицу с чувством победителя и подумала про себя. Мол, вот работать не хотят, только б спать всем. Молодежь совсем распустилась, обнаглели все. А Тоня бросилась, как на пожар, в подсобку, лишь только дверь магазина захлопнулась. Погруженная в жаркую внутреннюю дискуссию, Роза твердыми шагами направлялась к дому, как вдруг ей в лицо подул мощный порыв ветра. Роза Васильевна остановилась и в недоумении огляделась. Ветер был странного характера, словно вызванный искусственным путем. Улица была пустынна, она одна стояла посередине тротуара и озиралась по сторонам. Казалось, что все вокруг было таким же, как и всегда. Только вот все же что-то было не так, и Роза тревожно пыталась понять, что ее смущает. И тут на нее наплыла большая тень, и порыв ветра подул еще раз, взлохматив розовые волосы. Она подняла голову и обомлела от ужаса. Над ней, метрах в 10, зависла огромная хромированная кастрюля размером с 2 грузовика, с огненным обручем, вращающимся беспрерывно вокруг борта. Роза страшно перепугалась. Она решила, что эта кастрюля сейчас упадет и раздавит ее. Она присела на корточки, прикрыла голову пакетом с хлебом и так гуськом побежала в сторону дома. Далеко ей убежать не удалось. Да и трудно было на полусогнутых передвигаться в ее возрасте. Дно кастрюли приоткрылось, и на Розу вывалилась сетка, которой ловят носорогов. Эту сетку сразу же стали усиленно тянуть внутрь кастрюли за толстый трос вместе с Розой Васильевной, которая увязла в веревочных ячейках и повисла в воздухе с задранными ногами.
«Ой, мамочки!» – причитала Роза сквозь рыдание. «Да что же это делается среди бела дня?»
Когда сетку втащили внутрь кастрюли, Роза потеряла сознание. Ей чудилось, что она плывет в реке, наполненной мягкой ватой. Ей тепло и уютно. К тому же где-то вдалеке так тихо и нежно ей запел знакомую песню красивый мужской голос. Играла гитара, сначала совсем тихо, потом все громче и громче, пока Роза не открыла глаза. Она абсолютно голая, лежала на хромированном операционном столе в такой же хромированной комнате. Причем было совершенно непонятно, круглые или квадратные стены имеют помещение. Также было неясно, где располагается источник света, но всюду было светло. Руки и ноги у Розы Васильевны были привязаны ремнями к столу, а рядом на блестящей тумбочке стоял магнитофон электроника, и из него пел Высоцкий ту самую песню про «Украду, если кража тебе по душе». Роза видела свое отражение над собой в потолке и решила немедленно закричать, но никакой звук из ее рта не вышел. Она старалась, разевала рот шире и напрягалась всем телом, но была тишина, только Высоцкий и мягкий свет. Неожиданно у ее ног выросли две фигуры. Это были типичные инопланетяне. Огромные головы с крупными глазами, бледная прозрачная кожа с дорогами черных вен по всему телу и руки с тремя пальцами на каждой. Зрачков в глазах у них не было. Только сплошное хромированное зеркало,